Здравствуйте, друзья. 18 января 2020 года. Пенсионеры вышли погулять. Вот у нас Светлана гуляет с палками такими красивыми. Вот. Ну и я по-простому так вот. Пошли мы погулять и отвечаем сегодня на вопрос нашего зрителя. Вопрос был о том, какие советы можно дать людям в 40, под которым 40, а то такой критический возраст, что прямо уже не знаешь, как жить дальше. Света, у тебя было что-то в 40, что ты не знала, как жить дальше?
Ну, примерно в 40 да. Наша дочка закончила школу и уехала учиться в университет.
Ну, это недалеко уехала, там час езды.
Да, да. Дело в том, что в 40 у нас жизнь поменялась, да, то есть из таких родителей мы превратились в относительно свободных людей.
Собаку завели,
да. Да. Вот. Ну вот, собственно, это было такое основное изменение. А так я даже не знаю, чего.
Нет, ну подожди, но люди же не потому говорят, что возраст такой критический, что там дети уехали в институт. А хотя это тоже бывает связано.
Это все меняется,
потому что
стиль жизни абсолютно.
Бывает, что люди, например, вот семья какая-то, она такая непрочная, что ли. Ну, то есть они держатся вместе, поскольку у них есть общие задачи, которые решаются. Ну, например, там ребенка поставить на ноги. Да,
а когда ребенок уезжает, они думают, опа, нет задачи.
И вдруг оказалось, что то, что ради чего они все это вместе были, да, выясняется, что оно пропало, а другого ничего нет. И вот этот кризис среднего возраста, как бы в частности, и так проявляется, да?
Ну,
что
конечно,
люди,
да.
Семьи
да.
распадаются.
Да, безусловно, потому что человеку хочется, он думает, что опа, жизнь проходит.
Да.
Да? А что, сколько там осталось, неизвестно.
Да.
А вот что, здесь я уже все знаю, мне уже скучно и неинтересно. Да, а может быть, где-то есть что-то еще получше.
Так.
И начинает суетиться.
Да, мужчина другой.
А опять же,
или
гормоны
женщина.
Там, все, да, какие последние всплески там гормональные.
Ну, как последний, что же?
Ну, нет, но я имею в виду, что какой-то этап в жизни,
этап
да?
Этап в жизни, да.
Уже так жарко даже.
Да. То есть, как бы жизнь проходит, а ничего не попробовал.
Ну, да. И думаешь, уже там мало осталось? Ну, да. Вот сколько там такое?
Друзья, на самом деле осталось много.
Да, но в тот момент не понимаешь.
Не понимаешь.
Ну, в 20 лет понимаешь, что в 40, там, 40 это очень много.
Да, на самом деле, первый раз мне было не весело в день рождения. Это когда было 25 лет. И вот я думаю, как же так? Я думаю, 25 лет. У меня уже была Света, у меня же дочь была трехлетняя. Но вот я думаю, как же так, 25 лет? И чего же ты достиг в этой жизни? Знаете, было непонятно. На самом деле, даже чего хочется достичь, было тоже непонятно. Но хотелось понять, что ты достиг, без того, чтобы понимать, чего ты хотел бы.
Ну, это очень стрёмно, да.
Очень стрёмно. Ну, жизнь такая была. Вот, и когда исполнилось 30, я помню, казалось, что жизнь вообще уже практически кончена. Ты помнишь?
Нет, я не помню.
Нет, у тебя не было такого?
Нет, я как раз 30 лет в аспирантуре училась, у меня да. было все хорошо.
Да, ну, неважно. В общем, действительно, есть какой-то переломный момент, когда ты вдруг понимаешь, что
переосмысление какое-то происходит, да? То есть человек думает, ну хорошо, да, я хочу подвести итоги, вот чего я добился, вот мне 40 лет, я уже
да.
20 лет сознательной жизни.
Не сознательный, но такой взрослый, как бы.
Жизнь, да. Да. А что же произошло?
Я бы сказал, Свет, что дело даже не в том, что прошло уже 20 лет. А дело в том, что ты думаешь, а что осталось? И что я, если я сегодня чего-то еще не сделал,
то как бы мне успеть
то
это сделать?
Что я вообще в состоянии успеть? Ну, потому что уже темпы не те, обороты не те. У тебя уже как бы, ну, отягощение есть в виде обязательств всевозможных. Да, ты уже не такой свободный человек, чтобы куда-то сорваться, помчаться, понестись.
Ну, или наоборот, у тебя уже выросли дети, и ты свободен, как птица.
Ну, ты уж возраст, здоровье, начинаются всякие дела.
Ну, 40 лет это еще. Еще цветочки.
Это правда, но понимаешь как, ты вот сейчас среди этих цветочков, и ты думаешь, что же там. Давай сюда пойдем, да, пойдем. Нас зрители критикуют, что мы по проезжей части ходим.
Ну, тут просто неудобно тесно, вот почему.
Да, видите, друзья, тут где тут ходить-то?
Да, тут тесно.
Места мало.
Вот тут же деревья, видите, растут, а я с палками иду.
Да. И, надо сказать, что такого количества людей с палками, как вот мы в Чехии наблюдали, там, ну, там, где люди отдыхают на курорте, я даже, каждый второй, ну, буквально.
Ну, это не те палки вообще.
Другие, но все равно с палками, с какими-нибудь палками.
Я, честно говоря, думала, что как раз-таки в Европе вот именно такие палки, как у меня.
Так, а у тебя какие?
У меня вот даже они, видишь, они пружины.
Так.
А у всех про обычные палки?
Обычные.
Я ни разу не видел таких.
Возвращаемся палок, к проблемам 40-летних. Значит, что получается? Ты, может быть, не столько даже думаешь на эту тему, сколько чувствуешь это вот всем своим организмом, всем своим существом. Понимаете? Ты чувствуешь, что что-то как-то несоответствие какое-то получается. То есть это не важно, что у тебя при этом есть и чего ты реально добился. Потому что ты можешь с точки зрения там, других людей добиться очень многого,
а субъективно,
да, у тебя ощущение, что ты мог бы больше.
Хватает,
да. Что-то ты недополучил. И самое главное, а когда теперь получать? Да, и ты начинаешь смотреть вокруг себя, а кто вокруг меня? А то ли это, ради чего я вообще столько лет и так далее. Начинается какое-то такое брожение. Человек становится более раздражительным. Есть такое?
Конечно. Но это связано с гормонами, конечно.
Гормонально?
Конечно, конечно. Он-то не понимает это.
Да.
Но это гормональные вещи.
В общем, друзья, что можно посоветовать? Переосмысление – дело такое, что оно естественное. Не то, чтобы это вот вдруг на меня какая-то напасть, или там болезнь, или вирус какой-то. Это совершенно естественное такое состояние человека. И надо просто знать, что…
Надо понимать, что оно связано с гормональной перестройкой организма.
С одной стороны, да.
И с тем, что… Вот это как бы совет такой, немножко, наверное, не знаю, абстрактный какой-то. Когда вы думаете, вот мне все надоело, все, что у меня есть,
да.
И я хочу найти что-то новое. Имейте в виду, что очень часто новое оказывается еще хуже, чем старое.
Не ценят то, что есть, фактически. Да.
Поэтому прежде чем ломать старое, хорошенько подумайте, стоит оно того или нет. Если уж совсем старое не годится никуда, это одна история. А если, в общем-то, тихо, спокойно, но думаешь, блин, заела меня бытовуха, что-то нету ярких впечатлений. Так
да.
Вот это можно пережить, и дальше будет хорошо.
Ой, даже не знаю, что сказать. Это естественное состояние. И, как вы знаете, как по гороскопу там иногда говорят, вот там такой-то день, лучше в этот день ничего не предпринимать, вообще из дома не выходить, вот там где-нибудь отсидеться, отлежаться, да? И вот, говорит, вот такой момент в жизни. Или там день такой. Вот, наверное, вот этот кризис, который подходит, это тоже время, когда нужно дать себе возможность где-то отлежаться. То есть не нарываться на какие-то кардинальные перемены в жизни, а просто сказать себе, да, ну, в общем, надо пережить.
Да, надо пережить. И на самом деле, наверное, тот человек, который задал этот вопрос, вот его, видно, раздирает вот эти противоречия.
Да.
Он это чувствует и думает, а что мне со всем этим делать?
Ну,
действительно, надо
понимать. Я могу сказать, что вот в школе у нас, да, там, где много-много людей проходит, я могу сказать, что в этой возрастной категории, ну, я ее так обозначаю, как 38-42. Не 40, а вот так, 40 плюс-минус 2. 38-42. В этой возрастной категории я вижу много распадающихся семей. Причем это так обычно происходит. Женщина посвящает себя мужу, когда на ранних стадиях, так сказать, брака. Она не занимается карьерой, она домашняя, она там вот все. Потом, а вот уже когда к сороковничку туда, получается такая история, что она перестает быть интересной. У мужа карьера, у мужа то у нее, а у нее ничего, она вот там домашняя, тут еще и дети подросли. И вдруг появляется там девушка, которой, может быть, уже не к сороковнику, а может быть даже 28 или там 32. И она вся такая карьерная, она вся такая живая, интересная и так далее. И бах, и развалилась семья. И вот эти вот, которые семьей занимались, вот они в школу к нам приходят. И у нас таких, в общем-то, ну, заметное количество. И я хочу сказать по моим наблюдениям, что вот эта группа 38-42 интересна тем, что это люди, которые, в общем-то, еще всего хотят, да? То есть у них не пропало желание и стремление, они всего хотят. Но они и могут практически все. То есть за редкими какими-то ограничениями они реально все могут. И это потрясающий, совершенно замечательный возраст. И проходит еще несколько лет, и они начинают списывать себя. Они говорят, ну, без этого я обойдусь, это мне не так важно. Понимаете, начинается как бы дальнейшая такая переоценка приоритетов, и выходит на первый план такой приоритет, как не перетрудиться, не сломаться, не надорваться. Вот. А перебиться можно и без этого, и без этого, и без этого. Но это не 40 лет. Это попозже. Это уже там, скажем, 45, может быть, и дальше. А 40 лет – это совершенно замечательный возраст, когда можно абсолютно все.
А давай я тебя спрошу.
Давай.
Вот человек по жизни идет, знаешь, да, как типа вот когда он молодой, он карабкается в гору, он пытается, да, что-то добиться, он куда-то ползет. Вот где эта точка перегиба, где эта вершина холма, на какой возраст она приходится?
На который что?
Возраст она приходится, вершина холма, как ты начинаешь спускаться.
Ой, понимаешь как, если мы как люди там, которые последние несколько лет там занимаются здоровым питанием, образом жизни там, и так далее, так далее, начнем смотреть с этой точки зрения, то вот мы тогда скажем, вот, что начиная уже с 25 там где-то лет, значит, каких-то там минералов, там полезных веществ и так далее,
нет,
начинает.
Нет,
нет, давай дослушаем.
Да.
Не хватает там, организм перестает вырабатывать. Вот уже начинается, уже в 25, Света, начинается некоторое, так сказать, движение не в горку, а с цы.
Не-не, подожди, я не об этом. Ну. Я не об этом. Все-таки вот есть человек, да? Вот он считает, что у него 40 лет, все, смятение чувств и все такое прочее.
Да.
А ты сказал, что у тебя есть студенты, там, которые в 45 считают, что ему уже не перетрудиться, ни то, ни сё.
Ну да,
так
да.
Так вот в какой момент наступает вот этот перегиб, когда еще ты рвешься вверх, а дальше уже говоришь, ну все. Я уже на вершине, а теперь я уже начинаю спускаться. У меня другие задачи по жизни.
Я понял. Я бы разделил вот ответ на этот вопрос на две категории людей. Значит, первая категория – это люди, которые стабильны много лет. Да? Вот мы много лет стабильны. Мы много лет работаем в одной профессии, одним и тем же занимаемся. 25 лет Портнов Computer School. Понимаешь? Это один путь. Другой путь, когда я возвращаюсь вот к тем людям, там, скажем, женщинам, которые остались... ну, распался брак, они должны заново решать, что им делать, они меняют карьеру, или, скажем, они эмигрируют в это время, там, ну, что-то происходит. То есть человек на переломе судьбы – это одно. То есть где он говорит, я готов что-то сделать на этом переломе, или он говорит, ну, я уже тогда не буду, потому что надрыв. И другое дело, когда человек стабильно рос, у него что-то происходило стабильно, и в какой-то момент в этой стабильности он говорит, ну, наверное, я больше не хочу. Вот у меня вот это вот, я больше не хочу, стабильности, произошло, ну вот, может быть, пару лет назад, когда я перестал браться за какие-то новые дела с той же легкостью, с какой я брался бы там 40 или там даже 50, понимаешь? Вот я больше не хочу, я когда, мне говорят, давайте, вот, Михаил, смотрите, какая интересная там идея, задача и так далее, и я думаю, не, я не буду, ну, я не в том состоянии, чтобы браться за новые задачи. Вот это последние пару лет. Вот, скажем так, с 60. Вот я с 60 не берусь. Я говорю себе, мне хватит того, что есть.
Ну, я со своей колокольни на это смотрю.
Давай.
И, знаешь, допустим, с учетом того, что там 40 лет, ну, может быть, не 40, может быть, больше, может быть, 45,
да,
больше 50, да?
Да.
Уже действительно понимаешь, что ты уже прожил жизнь какую-то.
Так.
Да, и, ну, мы говорим про стабильную ситуацию, да? Жизнь какая-то прожита, уже нету времени на то, чтобы ломать все, начинать заново в другой профессии, с другой карьеры, уже это никому не нужно.
Но
остается то, что ты можешь получать удовольствие от жизни, занимаясь тем, попутно с работы, да?
Да.
Занимаясь тем, что тебе интересно. Все, на что ты всегда в жизни думал, эх, бы мне бы чего-то такое, тут ты начинаешь понимать, что уже профессионально ты не будешь там в этой области как-то состояться. Но как любитель ты вполне можешь свое свободное время в эту область инвестировать и просто получать удовольствие от того, чем ты занимаешься.
Где в этом месте, какое место в этом внуки занимают? Это что?
А внуки занимают, да, то место, которое ты им отведешь.
Нет, нет, я понимаю, но в твоей градации есть профессиональная жизнь и есть хобби, которые ты откладывала там надолго, а сейчас вот готова ими заниматься. А внуки где? Еще какая-то категория, третья?
Нет, ну внуки это, еще раз, ты внуков вписываешь, это идет с внуками, без внуков. У всех разные расписания. У нас есть знакомые, которые фулл-тайм бабушки и дедушки. Я не знаю, есть ли у них время на хобби или на что-то еще.
Да, вот. Это правда.
Мы не фулл-тайм.
А еще работают фулл-тайм, еще бабушки и дедушки фулл-тайм, да.
Мы не фулл-тайм бабушки и дедушки, а парт-тайм. Поэтому у нас есть время для занятий, скажем, для души.
Так.
да, и я очень много времени занималась и психологией, и здоровым образом жизни, и питанием, и чем-чем. То есть, да, можно, конечно, идти и получать какие-то сертификаты, какие-то дегри, но ставится вопрос, зачем, собственно говоря.
Светочка, я так понимаю, что вот там строительство, перестройка недвижимости, это у тебя тоже как бы развлечение такое. То есть, это, общем, ты же не ради того, чтобы покушать это делать?
Ну да, да, опять же, это меня увлекало, конечно.
Так.
И то есть вот можно на уровне любителя, да, то есть понимая, что уже ты не будешь этим заниматься профессионально. Когда я построила первый дом, как раз это было... Мне было больше 40.
Тебе было немножко, практически 40.
Нет, мне было больше 40, но 50 еще не было. Так вот, тогда я еще думала, что, может быть, мне изменить карьеру, потому что я тогда уже в индустрии не работала.
Ага.
Изменить карьеру и заняться, допустим, строительством. Но это было такое, знаешь...
Минутное, ну, какой, порыв такой.
Потому что, да, не могла выйти из этого... цикла вот,
да, да.
Вот, но дальше начинаешь понимать, ну что да, возраст такой, что начинать профессиональную карьеру в какой-то области, которая тебя интересует, смысла особого нет, но будешь играть в ранге любителя, что тоже неплохо.
Да, и это все относится к ситуации, когда человек в стабильной фазе жизни находится, не когда он вынужден искать себе новое применение, а когда,
да,
он,
конечно,
как бы,
конечно,
для души, может.
Да, если вы эмигрируете в этот момент, то, конечно, нужно сказать, что вам 20 лет меньше, и собрать все усилия в кулак и прорываться.
Вот как ты считаешь, давай такая, может быть, веточка в этой теме. 40 лет и эмиграция. Эмиграция. Как вот?
Ну, в
40 хороший лет... возраст, не поздно?
Ну, понимаешь как, эмигрировать в принципе никогда не поздно, все зависит от конкретного человека.
Да.
Я смотрю, что у меня в стриме бывали люди, которые говорят, вот мне там уже 65, я, да, как огурец, женщина,
да,
причем не мужчина даже.
Да.
Женщина, я как огурец, я готова на любую работу, я буду...
Да, я вижу таких ребят, точно, есть такие.
Я прорвусь. Угу. Это же внутренний возраст и внешний возраст, они очень часто не совпадают, и человек...
Не по паспорту.
Да, да.
Так.
И вот это желание человека еще все начать сначала,
да,
очень важно именно для ситуации с эмиграцией.
Я в этой ситуации сказал бы, ребята, главное не надорваться. То есть не
понимаю,
рассчитывайте,
да,
что у вас сил так же, как там в 20 лет. И кажется так, да, субъективно, да. Столько народу надорвались на этом месте, потому что, имея уже очень ограниченный ресурс, они думали, что этот ресурс бесконечный, бах, и все.
Ну,
очень,
кстати,
аккуратно,
да,
надо с этим.
У мужчин вообще 40 лет это тоже очень опасный возраст. Вот если имеется там статистика, что у мужчин, вот именно у мужчин, не у женщин,
так,
в этом возрасте могут быть какие-то, ну, тяжелые вещи, там инфаркты,
инсульты.
Да.
Есть такое, да?
Да, причем это короткий период. Это вот до это самое.
Да.
Я не знаю, с чем это связано. Может быть, как раз это связано гормонально с этим переходным периодом, да?
Ну, если медики есть у нас там в аудитории, прокомментируйте, потому что я такого не слышал никогда.
Нет, нет, да, и тромбы отрываются, то есть вот этот вот...
Именно в этом возрасте.
Да. По-моему, там от 40 до 48, что-то такое вот. Но я точно не знаю, я в этом небольшой специалист.
Да, да.
Вот, но да, надо понимать, что мужчина у нас слабый пол, и они должны себя беречь, или мы должны их беречь.
Но...
Вот интересно, себя беречь или мы должны беречь? Вот зрители, пусть вы скажете, мужчина должен сам себя беречь,
так,
или его должны беречь кто-то другой?
Я думаю, тут, знаешь, во-первых, человек сам должен, конечно. Во-вторых, и остальные тоже, если он им не безразличен. Но тут может быть такой конфликт, что когда так хочешь сберечь человека, что его и угробишь.
Это другая сторона.
Вот, да, тут надо не перебрать со спасением. Так.
Да, потому что, знаешь, как, когда другие... начинают беречь, тогда вопрос об ответной стороне.
Да.
Да, а как же, женщин не надо беречь?
Женщин надо. Женщины просто, они более крепкие.
Вот. А мужчина на слабый пол.
Да. Что... Ну, не суть. Так, так это еще хуже получается. Во-первых, он, мужчины вообще живут меньше, во-первых. Во-вторых, в браке мужчина, как правило, ну, усредненно, скажем так, он старше. Там еще, может быть, на года 3-4, понимаешь? Получается, что женщина, она... как бы почти гарантированно должна там доживать там сколько-то лет своей жизни одна. Что не всегда весело.
Нет.
От мужчины зависит, который у нее был.
Не, ну совсем не весело.
Не весело, так. Ситуации. Хорошо. Итак, иммиграция и 40 лет. В 40 лет, иммигрируя, человек должен сказать себе, я там не рвусь, или там вот чего будет, то и будет, и слава богу.
Ну, нет,
или
конечно.
Он может должен себе ставить какие-то цели высокие.
Секунду. Ну. Давай начнем с того, что да. ради чего он эмигрирует. То есть, очевидно, у него вот эта жажда перемен настолько сильна, что он хочет вот такие радикальные перемены в своей жизни сделать. И на это ему нужен источник энергии.
Ресурс нужен, да.
Ему нужен ресурс, поэтому это, на это не всякий решится, и не у всякого есть ресурс.
Да.
Люди, может, некоторые хотят, а ресурса нет.
Так.
Поэтому мы говорим только о той категории, которая...
С ресурсом.
С ресурсом, да.
Но ты скажешь вот так вот этим людям, которые... У них есть ресурс на эмиграцию. Но ты им скажешь, ребята, рвемся вперед, высокие цели ставим. Или ты скажешь, знаете, ребята, эмиграция – это стрессовая штука, поэтому радуйтесь тому, что есть. Будет больше – хорошо, не будет больше – нормально тоже.
Ну, я бы сказала так, знаешь, всюду хорошо золотая середина.
Так.
То есть ты должен сделать максимум того, что ты можешь сделать. Да.
Да? Но не без перебора.
Нет, ну вот надо трезво оценивать ситуацию и сказать, вот на это я могу еще замахнуться,
так.
А вот это уже слишком много.
Угу. Знаешь? Ну, в 40 еще нормально замахиваться? Так?
Нет, еще раз. Уровень размаха зависит, на что замахиваемся.
Да.
То есть в 40 можно тоже замахиваться, ну, так, по возможности.
Ты знаешь, тут еще есть какая тонкость, я тебе скажу. Дело в том, что вот этот самый масштаб замаха, да, отличается сильно в голове у людей от страны, в которой они живут. Например, если в США, скажем, 40 лет, ну, то как бы достаточно молодой, полный энергии человек, там, можно сказать, только жить начинает.
Да, они вот, только женятся 40 лет.
Да, женятся только 40 лет. То, допустим, вот люди, ребята пишут, что, скажем, в России и Украине, когда тебе 40 лет, ты уже фактически списанный отовсюду. А тебя и на работу не хотят брать, если только ты уже не крутой специалист, или там у тебя, может, свой бизнес или что-то. То есть у человека закрыто столько дорог, когда ему уже 40, что уже просто рыпаться-то особо некуда, вот только если в бизнес там. Профессию менять поздно, то поздно, это поздно.
Но, тем не менее, мы знаем случаи, когда люди более старшего возраста пробивались.
Да.
Опять, зависит от внутренней энергии, которая способна тебя двинуть туда.
Но просто энергия, которая нужна для прорыва, да, вот в среде, которая... Ну, скажем так,
неблагоприятно.
Неблагоприятно, да? нужно гораздо больше энергии.
Это правда. Но если человек чувствует вот в себе эту энергию, то он пробьется. А дальше уже по возможности.
Смотри, мужик машину моет. А сейчас не запрещено мыть машины на улице у нас?
А я понятия не имею.
По-моему, запрещали из-за расхода воды.
Да нет, ну сейчас воды, слава богу.
Да.
Уже у нас с водой все хорошо.
Так, хорошо, идем дальше.
По внутренним своим возможностям. То есть важно оценить свои возможности и сказать, вот это я осилю. Да? А уже дальше... Как получится.
Вообще,
и кстати, вот, да, с точки зрения управления событиями своей жизни, нужно как бы замахиваться на большее, но быть готовым принять то, что есть, то, что будет.
Да.
Да? Вот это очень важный критерий, который не все люди, то есть максималисты, говорят, что только это и никак иначе.
Да.
А есть такие, которые, ой, я уже ни на что не способен, и то плохо.
Да. Да.
То есть мы говорим, что мы замахиваемся на большое,
так.
Но получится как получится, и мы примем то, что получится. Вот так правильно.
Ну, хорошо. Вообще, надо сказать, что столько людей, сколько вот я опрашивал на этот счет, говорят, что у них, пойдем по дороге здесь, субъективное восприятие возраста, слышишь, такое заниженное. То есть, вот я, например, сейчас, вот мне 63 года, да? Я себя чувствую лет на 48. Как-то субъективное ощущение. Я тебе больше скажу, я сейчас себя чувствую лучше, чем я чувствовал себя в 48. Я не знаю почему. Я сейчас легче, крепче, сильнее физически.
Но опять же был переломный период, а сейчас нет.
Может быть, я не знаю. Да. Значит, у меня был смешной разговор как раз вот в это время. У меня там было к полтинничку. И тогда вот приехали ребята, ну там из Беларуси, новые иммигранты. И вот там женщина, ей лет там 35. И я ей говорю, вы знаете, говорю, мы с вами фактически ровесники, потому что я вот, хоть мне и полтинник, я чувствую себя буквально вот на те 35, что вот у вас. И она смеется и говорит, нет, Михаил Петрович, говорит, вы, говорит, ошибаетесь, это мне, говорит, только по паспорту 35, а чувствует я себя на 27,
да.
Так что мы, говорит, с вами, говорит, на расстоянии возрастном. То есть это абсолютно естественное состояние, и оно может стать в какой-то момент причиной... Ну, скажем, каких-то неприятностей. То есть причиной того, что ты не объективно оцениваешь, нереалистично оцениваешь свои силы и начинаешь браться за что-то, чего тебе не по силам. Начинаешь себя обвинять, клеймить, гнобить. Понимаете? за то, что у тебя не получается и так
знаешь,
далее.
Я тебе вот что скажу в отношении физического возраста. Вот до того, как мы занялись так радикально снижением веса.
Да, 2 года назад.
Да, так. Я себя чувствовала уже совсем бабкой старой.
Да ты чё?
Да. Я себя чувствовала старой бабкой и думала, ну а что уже, да, я уже есть бабка, у меня уже внуки растут.
Так.
И, собственно, веду себя как бабка, если такой. А сейчас как-то действительно вот этот физический возраст, он отошел назад, и я, в общем-то, чувствую себя гораздо моложе.
Ну, не настолько, чтобы сказать, я могу еще нарожать там.
Нет, а мне не нужно. Так. Мне не нужно рожать, но я себя субъективно чувствую гораздо моложе, я себе нравлюсь больше и все такое прочее.
Ну, ты, Света, друзья, ну, согласитесь, конфетка?
Ну, стараемся по возможности.
Да, по возможности. Вообще, надо сказать, что женщины из Киева, друзья, имеют, как сказать, конвертацию, то есть как бы ценятся во всем мире. Вот во всем мире киевские, это как бы...
Ты знаешь про весь мир, вообще мне интересно.
Я слышал от разных людей. Конечно, мой личный опыт подсказывает, что и из других мест тоже очень классно. Вот у меня в школе, например, буквально со всего бывшего СССР, просто золото девчонки, но вот кто-то мне говорил про киевских, может быть, он выпендривался, Света, я не знаю. Я просто на тебя смотрю и так тихо, тихо восхищаюсь. Да. Ну, что дальше?
Так у нас убирают улицы.
Это мне, кстати, не нравится, как они убирают.
Очень значит, пыльно от этого.
Он идет трубой такой на бензине.
Причем дует не в себя, не в это устройство, а наружу.
Наружу.
То есть он пылюку...
Вот машина стоит сзади, вот сейчас машина вся будет в пыли.
Да.
Если это не машина, а, допустим, какая-нибудь садовая мебель, да, у вас там лавочка стоит, беседка стоит, еще чего-то. Вот они так раз в неделю приходят, или там в две, и вот так листики уберут, после чего вы не можете сесть на эту лавочку или там что-то без того, чтобы ее отдельно протереть. Вот, друзья, о кошмарах жизни в Соединенных Штатах. Вот, пожалуйста.
Попутно,
да. Ну, раз да. Видим кошмар,
давай
мы так честно и говорим. Да. Кошмар. Вот эти озеленители, они кошмарят местное население.
Ну да, грязно они. А с другой стороны, без них плохо, потому что все равно же травку подрезают и грязь убирают. И, конечно,
вот что, в чем смысл убрано... вот этой рыжей стружки? Ну что
а
это?
Я тебе отвечу. Это рыжая стружка, это кора.
Кора.
Она предохраняет землю от высыхания.
Рыжая это она чего?
А это ее специально так обрабатывают.
Пошлем. Это...
Она красивее была.
Это красиво, знаешь. Друзья, это у них красиво.
Это она, когда свежая, она такого цвета.
А потом будет темно-такая серая.
Темно-коричневая, да.
Темно-коричневая.
Так вот она землю предохраняет от высыхания.
Так.
Вот. И от пыли, чтобы пыль с земли, когда она сухая, не поднималась. Поэтому она со всех сторон хорошо. И мало того, это довольно экологично, потому что мы-то не знали это по молодости лет. И
да.
Пытались ее убирать и насыпать сверху другую.
Так.
Но на самом деле так делать не надо, просто насыпаешь сверху другую, а это гниет там внизу.
Ну, хорошо.
Получается натуральный перегной.
Хорошо. Значит, что бы я еще сказал про 40 лет? Ну, в принципе, независимо от возраста, конечно. Но особенно, когда тебя начинает донимать что-то, вот тебе плохо, тебе некомфортно и так далее. Вот в этом состоянии, независимо от возраста, я бы сказал, что очень существенно любить себя таким, как ты есть. Любить жизнь такой, как она есть.
Другой не будет.
Ну, нет, другой не будет. То есть можно эту испоганить плохим отношением. Понимаете? Очень много зависит от отношения. Это ведь не жизнь плохая, и не жена плохая, и не дети там безобразники, там, и не сосед урод. Это то, как мы к этому относимся. Понимаете, если вам кажется, что сосед урод, вы, может, еще и не настоящего урода-то и не видели никогда. Понимаете? Настоящего. То есть, может быть, этот сосед, вот поживешь с уродом, этого целовать будешь при встрече в губы каждый раз.
И жена то же самое, да?
Да, вот, Светочка, расскажи про жену, расскажи.
Нет, ну, думаешь, что уже надоело, осточертело и все такое. Думаешь, дальше будет лучше. А потом, хопа, один раз обломался, второй раз обломался.
Да.
И получается,
и на пятой жене думаешь, знал бы такое дело, с первой бы не разводился.
Не разводился, иначе было самое лучшее.
Мы таких много знаем.
Да.
Вот, так что цените то, что есть, радуйтесь тому, что есть. Вообще надо учиться, если не умеешь. Потому что некоторые люди, они естественным образом так. А другие, которые неестественны, значит, можно учиться этому. Это такая наука, которую можно осваивать. Радоваться каждому дню.
Самое главное...
Радоваться тому, что вокруг тебя есть. Потому что завтра его может не быть.
Для того, чтобы учиться этому, нужна осознанность.
Осознанность.
Что этому можно учиться.
Да.
То есть, если ты себе сам говоришь, я вот хочу радоваться каждому дню. Я хочу найти в каждом дне что-то хорошее, чему я могу сегодня радоваться, чему я могу сказать вселенной спасибо. За то, что я есть.
Это вокруг нас вот просто миллионами.
Да.
За что можно сказать спасибо.
То есть просто люди даже не думают об этом на такой ежедневной основе.
Да.
А на самом деле, если задуматься, то есть и ты потихоньку научаешься быть благодарным.
И в этом смысле, мне кажется, легче такие проблемы переносить людям, например, верующим. Да? Они получают поддержку как бы.
Ну, они и так это благодарны. Верующие люди, они как бы привыкли.
Ну, в том смысле, в каком они это освоили, да. Можно ходить к всяким гуру, эзотерикам, хиропракторам, я не знаю, там, к рейки, там, и так далее. Они в этом смысле тоже очень помогают. Я могу сказать, что на меня очень большое влияние оказало. Вот я 4 года занимался эзотерикой, ходил там в кружок эзотерический, и меня это очень сильно изменило в хорошую сторону, чтобы быть более спокойным, чтобы... как бы принимать то, что раньше мне хотелось не принимать и так далее. Я могу сказать, что вот буквально через там пару месяцев того, как я стал заниматься эзотерикой, я заметил, что если раньше я заходил в класс, в школу, и, ну, какие-то люди там сидели, да? А сейчас я захожу, и они вспыхивают, у них глаза вспыхивают, они прямо радуются тому, что они меня увидели. Не то, что я их там, понимаете, а просто увидел. Он увидел, он уже радуется. Я думаю, что ж такое произошло?
Ну, ты сам стал светиться, поэтому...
И я понял, что это во мне внутри произошло, понимаешь? А они просто отражают это.
Конечно.
И...
Давайте будем светиться.
Да. Да, да. Да, анекдот прям приходит в голову.
Ну, не надо.
Про рыбу. Не будем.
Нет, не надо.
Не будем, да.
Высокую ноту.
Да, да.
Плебейским
анекдотом. Друзья, не будем плебейских анекдотов. Значит... Светиться в том смысле, что радоваться жизни, вот быть благодарным за то, что есть. И это очень сильно помогает прорваться дальше, пробиться, подняться на новый уровень и так далее. Так же, как вот, например, ну, тоже из моей практики, люди, которые идут на интервью. Вот, допустим, было у него там уже 10 отказов. И он идет на следующее интервью. И он уже как бы знает, что ему откажут. Потому что он уже не верит.
Он чувствует.
Ну, не то, что чувствует, но у него это сидит внутри.
Да.
Он идет, и он говорит, что, гады, ну вот я приду, но я знаю, что вы меня все равно не возьмете. Понимаешь? И это из него уже прет. Он, может быть, не говорит ничего словами, но это на нем написано, и это вот так из него... Такая радиация.
А я больше того скажу, что когда, например, ищешь работу, находясь на работе,
это другое дело,
то у тебя совершенно другое ощущение от тебя. Тебя все хотят, и ты идешь на подъеме, ты выбираешь, какую работу ты хочешь, какую не хочешь. А когда у тебя нет работы, и ты думаешь, блин, мне нечем платить. Посчитал,
что мне срочно нужно.
Мне нужна вот эта работа, и все.
Да.
И ты приходишь вот с этим ощущением энергетическим, тебе нужна именно эта работа, тебя никто не хочет.
Это вот, друзья, как ты пришел, и ты от сети, твоя лампочка горит, или от батареечки, которая уже подыхает и светится тускленько. Вот та же самая. Есть работа, ты от сети, а нет работы, ты на тусклой батареечке светишься. И, в общем, это как бы простые вещи, понятные.
Даже если у тебя работы нет, а тебе нужно искать ее, то ты можешь искусственным образом
настроиться
и включать себя от сети. То есть вести себя так, как будто у тебя все хорошо.
Я помню, говорил там в классе, что вот самый лучший способ как бы там поторговаться или что-то, или, скажем, получить оффер, это когда у тебя уже есть оффер. Вот ты приходишь на интервью, говоришь, ребята, у меня, в принципе, уже есть оффер, я с удовольствием, допустим, рассмотрю ваш, если будет. Вот. Но, в общем, как бы, то есть ты им как бы сразу говоришь. Обычно ты это говоришь даже не там, а говоришь рекрутеру, который тебя туда посылает.
И рекрутер начинает
суетиться,
Он значит, чуть-чуть бабки уходит.
И мне ребята говорят, Михаил, говорит, ну можно же сказать, что у тебя есть оффер, так? Даже когда у тебя его нет. А рекрутер пусть уже суетится. И я им говорю, нет. Правда, да? Да нет.
Это стрёмно.
Дело не в том, что стрёмно, а дело в том, что это ты на батарейке, а не от сети. Понимаете, это разные вещи, разная энергетика. Сказать – это одно. А сказать, когда у тебя, да, есть оффер,
совершенно другое,
конечно, конечно. Поэтому я думаю, что, Света, раз уж мы домой пришли практически, да, мы пришли домой, и заканчивается наш, так сказать, сеанс психотерапевтический. Я хочу сказать, что 40 лет – это такой ослепительно прекрасный возраст, когда можно все, когда ты уже понимаешь, что в жизни ценно и что в жизни суета, понимаешь? Когда у тебя уже есть поддержка со стороны такого большого нетворка, да, который сложился за много лет, и профессионального, и личного, и так далее. Когда еще так много сил есть, что практически любая задача тебе по плечу. Может быть, у тебя не столько сил, как там в 23, но ты и не берешься делать всякую ерунду и не тратишь эти силы на черт знает что.
Вот
ты
вопрос,
их тратишь точечно и очень хорошо.
По дороге, а тут нет тротуара.
Ну, на нашей улице, вот возле нашего дома, здесь так интересно сделано, что вот, если вы видите дерево, дерево не наше, дерево принадлежит городу. И вот примерно в этом месте заканчивается, проходит линия между городским хозяйством и нашим. Но просто поскольку тут ничего нет и стоит дерево, то фактически, если человек вот здесь по травке пойдет, то это он реально идет по тротуару. Я, кстати, видел людей, которые здесь ходят как по тротуару.
Ну, неудобно идти.
Неудобно. И с той стороны ничего нет, ты видишь?
Да, да. Ну, это просто... Это,
ну, здесь нету. Нас критикуют, когда мы ходим, да, там, где есть. Друзья, возвращаемся к высокой ноте. И я хочу сказать, что радуйтесь, балдейте, получаете удовольствие от жизни, потому что второй раз 40 лет вам уже не будет. Вам будет 45, 50, дай бог, 80, 90, а 40 лет уже больше не будет. Так что, в общем, с этим мы с вами и расстаемся.